Спасибо, брат Адольф, он так представил торжественно, да? Думали, сейчас выйдет брат солидный. Кто-то вышел, не перепутали ли там, да? Да, это он. Приветствую всех, братья и сестры. Я вам привез горячий христианский привет от нашей церкви из холодной Миннесоты. У нас уже осень началась, даже снег уже начал появляться, поэтому вы, может быть, забыли уже, что это такое снег. Да, он холодный такой, с неба падает на землю и тает в руках, если кто забыл. Но, тем не менее, мы также продолжаем там любить Господа, несмотря на холода, на все, что любовь Божия, она согревает нас. И знаете, как иной раз удивляешься, да, как люди могут жить в таких холодах. Да? Ну, там не так холодно, привыкаешь, и жизнь идет своим чередом, церковь, служение, все так же. Я думаю, что в Аляске где-то тоже братья примерно засвидетельствуют, скажем, любим Господа, встречаемся, живем. Поэтому неважно, где мы живем, тепло там или холодно, важно то, какое наше сердце, как мы преданы Господу. Вот как раз таки, наверное, об этом я и буду сегодня говорить, о преданности Господа. И если вы забыли Библию, то я думаю, вы вспомните этот стих наизусть, который мы сегодня остановимся, и я его буду читать. Это вторая книга Паралипоменон. Если у вас есть Библия, то откройте. Вторая книга Паралипоменон, это 16 глава. Я прочитаю с 1 стиха по 9, который будет нашим ключевым, который, я думаю, вы все помните, о чем он. 16 глава, вторая книга Паралипоменон. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня, дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото. Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад, царя Асы, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили и Йон, и Дан, и Авел-Маим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал об этом Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни, деревья, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне и ливияне силою большую, и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Вот этот ключевой стих 9, да, который мы знаем, и который даже отчасти назван золотым стихом Библии, Ветхого Завета. И благодаря, скажем, этот золотой стих, сегодня мы его называем, написали, получили мы его из Писания, благодаря неверным поступкам царя Асы, благодаря его, скажем, отступлению некоторому вот в данном контексте, что мы прочитали. Что же произошло? Да? Это событие описывается, когда царство, да, израильское было разделено на Иудею и Израиль. В Иудее царствовал царь Аса, за которого написано буквально несколько стихов. «Хотя высоты», 17 стих, 15 глава, здесь же, чуть выше. «И хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его». Аса был хороший царь, преданный Господу, скажем, хороший, любил Бога, старался. Кое-что он не смог до конца все-таки закончить при своем правлении, высоты не смог отменить по многим, наверное, причинам. Но его сердце было вполне предано Богу, так говорит Писание. Царь же Вааса был нечестивый царь в Израиле, эти 10 колен, которые отделились. И он очень ревновал, что люди, которые хотят все-таки хоть как-то служить Богу, он не мог позволить, чтобы они шли в Иудею, потому что там был как религиозный центр израильского народа для поклонения Богу. И он ревновал, и что он придумал? Он решил построить какой-то охранный город на пути между, скажем, ихними городами и просто не впускать людей. Военной силой не впускать людей. Решил построить, скажем, такой пограничный состав, да, большой очень, который бы не позволил, как мы и прочитали только что первый стих, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, то есть выходить из их территорий царя иудейского, не приходить к нему. То есть положить конец всяким переходам, всякому общению, всяким родственным связям и прочее, прочее. Для этого он начал строить. И царь Аса очень запереживал. Он почувствовал, что это может быть угроза для его царства. Мы не знаем, почему он начал переживать. Похоже, была причина. Похоже, была причина опасаться того, что люди перестанут входить и выходить. Возможно, экономически скажется. Возможно, действительно много людей, кто приходил с израильского народа. Тем не менее, он начал переживать. И мы видим, как он пошел решать проблему. Какие он действия предпринял. До этого буквально мы не будем читать многих стихов, которые это буквально несколько глав, которые описывают войну, вот как здесь уже пророк мы прочитали, говорил, да, эфиопляне, ливиане, которые пришли с миллионными войсками к нему, чтобы воевать с царем иудейским, с Асой. И он что сделал? Он начал молиться, это предыдущие главы, говорит, Господи, мы не можем против множества такого воевать. Ну, мы можем воевать, но не против стольких людей. И они доверили это Богу, поставили, помните, певцов впереди, да, и пошли на войну, впереди люди пели, хористы пели впереди, а военные люди сзади шли воевать. И таким образом Бог сделал великую победу, они сами с собой там начали драться, и потом они получили, скажем, уже полностью пораженное войско еще до того, как они начали, до того, как они вступили в войну с ними. И буквально через короткий период времени другая проблема у этого же царя, который буквально год назад или сколько там лет назад было, да, он победил, действительно совершил великую победу, видел, как Бог делал. Они даже, в принципе, там особо не воевали. Они видели, что Бог все сделал, они получили лишь только все трофеи. Другая проблема, уже братья, родственники с израильского народа, которые сделали некоторые вещи, этот царь, да, чтобы поколебать его царство. И мы видим, что этот царь не смог доверить вот в этот момент Богу эту проблему. Мы видим, что он идет и заключает союз, скажем, договор с другим государством, с сириянами в данный момент, да, заключает с ними, подписывает такой военный договор о дружбе и сотрудничестве. Естественно, после того, как они подписали, он говорит, ты знаешь, вот израильский народ, они вот восстали на меня. Пойди и вот с ними там разберись. Сирийский царь был очень сильный царь. И для него это не составляло труда. И он говорит, да, похоже, проблемы не будет большой. И он идет, и пока вся военная сила находится на строительстве вот этой рамы, да, так называемого города, он идет и разрушает весь израильский, там несколько городов, которые мы прочитали, да, разрушает их. И царь услышал, ему надо идти восстанавливать государство, ему нужно идти туда, и он оставляет свое строительство. Царь Аса, иудейский царь, богобоязненный царь, он решил проблему политическим путем. Он не воззвал к Господу. И мы получили, 9 стих, получили пророка Ананий, который пришел к нему прозорливец и говорит, так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа. И он дает ему золотую истину. 9 стих. Ибо очи Господа обозревают всю землю. Я хотел бы остановиться на этом. Очи Господа обозревают всю землю. Господь наблюдает за людьми. Он наблюдает за людьми сейчас, где мы сидим в молитвенном доме. Он видит, хотя на улице темно, он видит людей в разных местах, потаенных, в любом месте, в любой комнате. У меня как-то дети, когда мы с ними говорили о Боге, они потом как-то, смотрю, играются, прячутся в какие-то тумбочки, под кровати, еще куда-то. Я тогда спросил, Сережа, а что вы делаете? А это мы, говорит, от Бога прячемся. Ну, они это сделали такую, как игру, тогда мы сели, еще долго беседовали, что от Бога не спрячешься, даже в шкафчике, где я закрыл, тебя мама с папой не видят. Но тем не менее, мы взрослые люди, когда вырастаем, можем поступать вот таким же детским путем, когда пытаемся спрятать от Господа в своих поступках. И эта истина, скажем, не то чтобы истина, это привычка людей, да, она очень распространена. Мы скажем, ну что ты нам, брат, говоришь, а мы знаем, что Бог вездесущ. Да, мы знаем это здесь, в нашем уме. Мы знаем и понимаем это, но наши поступки говорят об этом или нет? То, как мы живем, говорит о том, что Бог, мы знаем, что Бог вездесущ. Помните пророка Иону? Я специально сделал ударение, пророка Иону, проповедника. Проповедника Слова Божьего, которого Господь помазал, которого не просто люди проголосовали, где-то выбрали, или он каким-то своим образом каким-то продвинулся в проповеднике или еще как-то. Мы видим, что Бог поставил, да, пророка Иону. И Бог даже дал ему очень великое повеление – идти и спасать большой народ, ниневитян, большой город Ниневию, которые были врагами Израиля. Но мы видим, несмотря на то, что он был пророк, насколько глубоко он понимал, что Бог вездесущий. Может быть, он проповедовал об этом, но когда он получил повеление, его второе действие было какое? Бежать от лица Господня. Он решил бежать с территории Израиля, тем самым говоря, заявляя, что он верит, что Бог находится в израильском народе. И что если побежать в другую сторону от Ниневии и спрятаться на корабле в нижнем трюме, то Бог не увидит. Это пророк. Это пророк, которого Господь учил о том, что он вездесущий и всемогущий. И то, что он всеведущий. И он знает, где он сидит. И когда Господь навел великую бурю, то скажите, пророк понял, что Бог вездесущий. Помните, когда они начали там гадать, тянуть жребии, за кого нас постигло это несчастье? То пророк сказал, ты знаете, я знаю за кого, за меня. Он поверил в тот момент, что Бог вездесущий. И уже когда он молился в чреве кита, в животе кита, мы видим его полное изменение в том, что он уже понимает, что даже в чреве кита Бог его видит и слышит. Мы видим, что пророк его напокаялся и после этого пошел проповедовать все-таки. Поэтому мы видим, что даже на страницах Писания религиозные люди, верующие люди не всегда до конца осознают этой истины, что Бог вездесущий. Поэтому нам сегодня нужно проверить себя, понимаем ли мы это, что ибо очи Господа обозревают всю землю. Независимо от того, уехал я в Америку жить, или остался где-то там в своей стране, или переехал в другой штат. Независимо от того, знают меня там люди или нет, Господь знает, где мы. Он знает, когда мы летим, Он знает, когда мы встаем, когда ложимся, когда еще что-то делаем, когда мы молимся. Он видит нас, видит наши мысли. Потому что Он вездесущий Бог и всезнающий. Вторая половина стиха, да, ибо очи Господа обозревают всю землю. Господь не просто находится везде. Он не просто, знаете как, может присутствовать одним в одно время во всех концах земли, да, во всей вселенной. Как одна девочка маленькая так и сказала, когда ей спросили, ну как ты понимаешь, что Бог вездесущий, да, вот Он везде. Она очень просто ответила и говорит, просто Он настолько большой, что Он везде. И там, и здесь. Очень просто и, наверное, верно, потому что Писание говорит нам, что даже наша земля – это подножие Его ног. И иной раз люди говорят, ну, как будет второе пришествие Христа, что люди будут Его на одном конце земли видеть и на другом. Говорят, что, может быть, Его будут просто по телевидению транслировать, там вот с Израиля где-то снимать это явление Сына Человеческого и прочее-прочее знамение, да? Что, но мы понимаем, что наш Бог просто настолько большой, что Его будет видно со всех концов земли при втором пришествии. И мы видим, что Господь не просто великий и вездесущий. Мы видим, что Он обозревает всю землю. Люди тоже очень любят обозревать всю землю, смотреть, где что происходит, как кто живет. И вот я приехал сюда, нас год здесь не было, да, и нам интересно, как кто живет. Кто-то увидел нас, как вы живете, спрашиваем. Мы были на съезде вот, Сакраменто, тоже встретили очень многих друзей, спрашиваем друг друга, видим, как кто живет. Нам интересно, как жизнь протекает у наших друзей, знакомых, братьев, сестер. Нам интересно. Но почему мы интересуемся? Ну, нам интересно, из любопытства, правда? Из любопытства нам, вот как человек вырос, сколько у него детей, на ком женился, за кого вышел замуж, как хорошо протекает жизнь в церкви или какие трудности. Нам просто интересно из любопытства. Лучшие из нас, христиане, если получат какую-то трудную такую информацию, негативную, начнут молиться. И спрашивают с целью, чтобы молиться об этом. Что когда услышим, как вы живете, то чтобы молиться после этого. Но мы видим, что Господь, Он обозревает всю землю с определенной целью. И мы видим это, что не ради любопытства. Ему не просто интересно, ну как там люди живут, как они размножаются, как там тот брат поживает, который покаялся, как там его успехи, как там церковь моя, давайте посмотрим. Господь не обозревает всю землю с этой целью просто из любопытства. У Него есть цель. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. У Него есть цель, и Он смотрит на землю, смотрит в наши семьи, в наши церкви, слушает, о чем мы говорим, с одной целью, чтобы поддержать. После того, когда Он увидел нужды, Он хочет поддержать. Господь не смотрит ради любопытства, как люди, не ради того, чтобы, может быть, обсудить или осудить потом еще после этого. Но Он смотрит, чтобы поддерживать. Нам бывает кажется, знаете, как, когда особенно трудные времена в нашей жизни проходят, то нам кажется, что как небо закрыто для нас, да, и что Господь закрыл все благословения. И такое впечатление, что Господь действительно как бы прячет от нас все свои благословения. И нужно вам еще, знаете, как есть люди расскажут, когда... что нужно знать определенный ключ, определенную молитву или определенную какую-то последовательность каких-то действий, чтобы получить от Бога благословение. И даже очень много об этом говорят. Но Господь не прячет благословение. Нет никакого ключа такого особенного, произнеся его, определенную молитву с определенным каким-то, знаете, как ударением, с определенными фразами, и тогда мы получим наше благословение. Нет. Благословение, мы видим, да, мы коснемся сейчас второй половины стиха, но забегая наперед, я скажу, что Господь держит их для тех, чье сердце вполне предано Ему. У Него есть одно большое условие, полная преданность Господу, и тогда мы их получаем. Вернемся к этой второй, чтобы поддерживать тех, чтобы поддерживать. Бог желает помогать людям, действительно Он хочет помогать людям. Иной раз неверующие люди смотрят на нас, христиан, и думают, что мы, верующие, бедные, несчастные, которые мучаются, которых Бог мучает, не дает им ничего хорошего. Но если что-то и присутствует в нашей жизни такое, лишь только потому, по одной причине, потому что мы не вполне преданы Господу, по второй причине Господь хочет научить нас чему-то, как Иова, да? Когда у него было все хорошо, и потом что-то случилось. Не потому, что он отступил от Господа, потому что Господь хотел, чтобы он увидел его, ощутил его. Он говорит, я только слышал о тебе, но теперь мои глаза видят тебя. Господь хотел, чтобы он лично с ним больше познакомился. Для этого нужно было лишить его всех его, всего его бизнеса, скажем так, всех его денег, запасов, здоровья, его семьи, и тогда он приблизился к Господу ближе. Один брат вот на эту тему, когда размышляли, он просто, знаете, как скажем, фантазировал больше, но очень хорошо, скажем, явлено, может быть, хороший пример для нас будет, да, что на небесах есть один большой, ну, скажем, закрытый, можно так сказать, склад или еще что-то, где хранятся под, как говорят, семи замками наши неполученные благословения под нашим именем в нашей секции, которую Господь приготовил для нас, но мы не воспользовались и не получили ими по нескольким причинам. Одна из них – не вполне преданное сердце Господу. И я скажу, ну мы скажем, что за фантазии, но мы видим, что пророк Ананий, он сказал эту вещь и Асе. Посмотрите, что сказал в 7 стихе пророк Ананий, прозорливец, царю иудейскому, и сказал ему так: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего». И вот здесь вот написано благословение, которое пророк Аса не получил, но хотя мог бы получить, и которое он даже не имел и в будущем представить себе, как оно могло ощущать на себе, получив это благословение. Я прочитаю его. «Потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей». Причем здесь царь сирийский, пророк? Ведь проблема была с израильским народом, со своими братьями, которые отступили от Господа при разделении царства. Проблема была у них, можно так сказать, превоенный конфликт, и военный конфликт, да, был с израильской территорией, не с царем сирийским. И Аса, не хотел воевать со своими братьями, возможно, не было такого повода, чтобы нападать, потому что он просто начал строить раму, просто начал строить город рядом. Ну, была цель построения этого города. И царь Аса что делает? Он обращается к царю сирийскому, нанимает его, скажем так, платит ему деньги, потому что смотрите, что он вынес из дома Господня. Здесь очень много вещей, я просто касаюсь их. Он вынес из сокровищницы дома Божьего серебро, чтобы заплатить за это. Он заплатил не своими деньгами, а Божьими. Он разграбил, скажем так, храм и заплатил царю сирийскому за это из сокровищниц дома Божьего. Это еще один момент, когда мы идем против воли Божьей, то денег начинает не хватать, и мы начинаем брать Божьи деньги с десятины. Это первый знак, почему, значит, что-то не то, вот как было у царя сирийского. Но мы видим, что была проблема с царем израильским. Но пророк Анани говорит, что спаслось войско какое? Израильское? В моей Библии написано «царя сирийского от руки твоей». В Божьем плане было благословение, которое лежало на небесах для царя Асы, для иудейского царства, чтобы Бог предал в руки царя сирийского, чтобы они больше не докучали, чтобы наказать это царство. Но Аса поступил неверно, не доверился Богу. И он говорит, во-первых, отныне у тебя будут воины. Во-вторых, ты лишился большого благословения, то, что этот враг будет... Как вы думаете, с кем будет следующая война у царя Асы? Возможно, с сириянами. Израильский народ уже не представляет особой угрозы, да? Они уже рассчитались с ними. Теперь царь сирийский. Посмотрите, как легко он расторгнул союз с царем израильским, как легко он вступил в союз с Иудеей, как легко он пошел и воевал, так же легко он развернется и будет воевать против этого же царя Асы. И сосудов в доме израильском нету, разграблен храм Божий, и вновь война. Пророк Анани так и сказал, зато отныне будут у тебя войны. Еще одно благословение, которое царь Аса не взял своим плохим поступком. Первое, войско сирийское не было предано в руки его. Второе, зато отныне будут у тебя войны. Имеется, значит, в виду, что если бы он доверился Господу, то, возможно, войн бы и не было. Возможно, войн бы не было после этого. Если Господь его проверил в одной сфере с войнами, он поступил верно. В второй сфере он ошибся. Ошибся, и наказание было не то, чтобы Господь отверг царя Асу и сказал, ты теперь неправедный царь, все, теперь мое благословение отвергнуто от тебя. Он лишился определенных благословений, которые были приготовлены. И в наказание за свое отступление у него были войны. В наказание. Одна из причин, почему мы не получаем благословение, это не вполне преданное сердце. Господь обозревает всю землю, ищет тех, кто вполне предан Ему, для того, чтобы дать Ему свои благословения. Вполне предан. Вполне имеется в виду до конца, полностью. Вот царь Аса был таков. Мы только что прочитали в 17 стихе, что... Но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. Оно было предано, но вот в определенной сфере жизни, в определенный момент жизни он оступился. Я думаю, что после этих слов мы видим, что царь разгневался очень сильно на прозорливца. Разгневался, что он такие слова сказал. Он даже, написано, заключил его в темницу, потому что был в раздражении и начал в то время притеснять некоторых из народа также. То есть было отступление. Когда мы начинаем отступать от Господа в какой-то определенной сфере жизни, то то оно начинает влечь и другие сферы жизни за собой. В то время он начал притеснять кого-то из народа. Это повлекло за собой неразумное решение, да, недоверие к Господу в военном вот этом конфликте. После этого он начал притеснять пророка Божия, начал гнать верующих людей, скажем так. То есть оно одно повлекло за другим. Не до конца преданное сердце в одной сфере жизни влечет за собой и другие сферы. Если человек начинает обманывать, то это влечет его и в другие сферы жизни, которые также становятся не вполне преданы Господу. Но мы видим, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать сердце тех, чье сердце вполне предано Ему. Заметьте, сердце. Заметьте, здесь не написано, чья жизнь совершенная, чья жизнь вполне предана Господу. Заметьте, что написано «сердце». Потому что наша жизнь ни у кого из нас не совершенных. И у меня, наверное, в первую очередь. Потому что я этот текст проходил и находил очень много того, в чем есть несовершенство. И здесь не написано, что жизнь должна быть совершенная, чтобы Господь поддерживал, но сердце. Есть разница в том, что когда наше сердце до конца предано Господу, наше, мы все же склонны грешить, и мы поступаем против воли Божией так или иначе. Там или здесь, кто-то больше, кто-то меньше. Но если наше сердце предано Господу, то мы тогда способны будем раскаяться. Давид был совершенным в жизни? Нет, далеко не совершен. Есть такие грехи, о которых, может быть, скажем, мы неприлично говорить, были в жизни этого служителя, этого мужа Божьего, человек по сердцу Божьим, да? Но мы видим, что его сердце все-таки было вполне предано Господу, хотя жизнь не всегда, были отступления. Но что производит, когда сердце вполне предано Господу? Покаяние. Покаяние. Вот это, что Господь ценит больше всего. Когда сердце вполне предано Богу, то даже если в жизни что-то происходит, даже если праведник упадет 7 раз, то сколько раз он встанет? 6? 7. Вот что говорит о том, что если сердце вполне предано Господу. Фарисеи, они хотели сделать так, чтобы у них была жизнь вполне предана Господу. Они забыли о сердце. Они все делали для того, чтобы полностью следовать закону, чтобы жизнь их была настолько совершенной, чтобы никто не мог осудить. И действительно, очень было трудно их осудить. Но когда пришел Христос, скажите, кто подвергся большему осуждению, мы-то ли грешники или фарисеи? И когда стояли 2, молились в храме, один был очень религиозный человек, которого жизнь была примером, я думаю, для многих из нас. Для многих из нас, может быть, всех вместе взятых. Эти фарисеи, настолько они правильно жили, настолько хорошо. И стоял мытарь. И скажите, Бог кого сказал, пошел более оправданным? Мытарь. Почему его сердце было более предано Господу? Хотя он грешил больше. И в Откровении мы читаем, да, что Господь любит больше тех людей, у которых сердце либо горячее, либо холодное, но не теплое. Почему? Потому что горячее, ну, слава Богу, и только нам всем таким быть, холодное, Господь может его привести к покаянию. У Господа есть возможность обличить этого человека и привести его к покаянию. У теплого нет шанса обличить, он хороший. Фарисей был теплое состояние, и его трудно было обличить. Когда Господь это пытался сделать, они просто убили его. И мы видим, что чье сердце вполне предано Ему. Господь хочет благословлять нас. Господь хочет дать нам благословение в нашей жизни. И последний текст, перед тем, как мы будем сейчас молиться, хотел бы прочитать еще один, который вы знаете, но не заботьтесь ни о чем. Филиппийцам 4 глава 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Богу не жалко и не трудно поддерживать нас. Ему не жалко давать благословение, как Он хотел дать царю Асе с сириянами, как Он хотел дать ему спокойное царство, чтобы они не воевали. Он хотел дать. Богу не жалко благословения, которых мы просим. Но мы читаем, да, только что в Филиппийцам, что нам нужно не беспокоиться, да, ни о каком деле, но молиться о всяком деле. Не заботьтесь ни о чем, да, но молитесь обо всем. Это то, что нас учит Писание, чтобы мы понимали, откуда приходит благословение и по какой причине оно дается нам, вполне преданное сердце Господу. Аминь. Будем молиться, братья и сестры. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя, Господи, сегодня за Слово Твое, за к нам, Господи, Слово ободрения о том, что Ты, Господи, хочешь благословлять нас. Слово обличения, Господи, как мы видим царь Аса, Господи, хотя он был предан Тебе, но что-то произошло, что он оступился, Господь, и это сегодня служит нам ярким примером того, Господи, чтобы мы не поступали так же, чтобы мы доверяли Тебе, Господи, все сферы нашей жизни, какая бы она трудная ни была. У царя Асы была она очень трудная, политическая, военная, Господь. У нас они намного, может быть, проще, где связано намного меньше людей задействовано. Но помоги нам также, Господь, доверять Тебе всегда. Доверять Тебе во всем, чтобы получить те благословения, которые у Тебя имеются, и Ты обозреваешь всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Тебе. Аминь.